Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, в этот святой и великий день торжества православия, Святая Церковь установила чтение Евангелия о призвании первых учеников Христова, среди них Нафанаила. Какая связь, какое послание и назидание имела в виду Святая Церковь, что должны мы вынести для самих себя? Что есть торжество православия? Православие есть верность истине. Той единственной истине, которая спасительна, есть истинное богопочитание, ведение истинного Бога, не ложное, не омраченное никакой ложью, никакой примесью человеческого падшего разума. Торжество истинное над чем бывает? Только над ложью. А ложь, она является в виде ересей, в виде расколов, в виде идеологий, которые основываются на чуждых истинного боговедения, мировоззрения. Но носители всех этих ложных идей – это вовсе не маргиналы, вовсе не бессильные или безумные люди. Это всегда люди властные, люди образованные, люди хитрые, имеющие, словом, это сильные миры сего. И если истина торжествует над ложью, которую несут такие человечество, в человеческом роде, то причиной такой победы может лишь одно, на то, что вся их земная, бесовская мудрость и сила наталкивается на нечто более могущественное, но свойство этого могущественного духовное. И вот сегодня, когда мы слышим, как Христос призывает на апостольское служение Нафанаила, идущего к нему будущего ученика, Господь встречает словами: «Вот истинный израильтянин, в котором нет лукавства». Он видит, как сердцеведец, душу человека, грядущего к нему, и видит, что в ней нет лукавства. Бывает иначе. Бывает душа лукавая, имеющая как бы два дна. А здесь душа целостная, цельная. Ее приветствует, ее ублажает Господь. Вообще человеческая душа, она, будучи прекрасна в своем создании, она и ее коренное свойство, образ Божий состоит в том, что она может меняться. Она может заменяться и может она принимать настолько различные состояния, что разница от, как разнятся между собой в проекции на архитектуру прекрасный храм и руины. Если душа Нафанаила – это храм Божий, прекрасный и величественный, то есть души, которые представляют из собой руины, разрушенные камни, не собранные между собой. А есть души, которые обладают иной целостностью и цельностью, но они светятся люциферианским, фосфорическим светом внутри себя, потому что души таких людей приняли образ врага Божия и представляют из собой наивысшее безобразие, которое может быть только в этом мире. Святой Макарий Великий, пожалуй, один из лучших созерцателей человеческой души, и в ее творении, и в ее совершенстве. Он находит удивительные слова, когда, например, такие, когда говорит, что ни на небе, ни на земле я не видел ничего более прекрасного, чем человеческая душа. Когда он размышляет о видении Иезекииля при реке Хавар, который видел славу Господню, явившуюся в виде четырех животных, у каждого из которых имело четыре лица, и они двигались всегда в направлении, куда смотрели их лица, имели колеса, как бы вложенные друг в друга, одно в другое, полные очей. Он говорит, что это образ не только славы Господней, но это образ совершенной человеческой души, которая достигла богоподобия. Она так, у нее как бы нет никакой задней стороны. Она вся смотрит вперед и двигается туда, куда движет ее дух. Вот такая-то душа, которая не имеет лукавства, ее сегодня приветствует Господь в лице Нафанаила. Но он не говорит, что вот Нафанаил, в котором нет лукавства, он говорит, вот истинный израильтянин. Это означало, что он приветствует в грядущему к нему человеке не индивидуальную прекрасную душу, а то достоинство, которым должна обладать душа человека церкви, потому что в Ветхом Завете Израиль был церковью. Таков суть Ветхого Завета Бога с человеком, что он положил свой завет с отдельно выбранным народом, своих премудрых божественных целей, божественного дома строительства, спасения всего человеческого рода. Это означает, что применительно к нашему времени эти слова звучали бы так. Вот истинный христианин, в котором нет лукавства. Вот истинный человек церкви, душа которого цельна, чиста и представляет из собой единство. Вот на что обращают внимание святые отцы, когда говорят, когда сегодня мы проповедуем и воспоминаем победы истины над ложью. И действительно, только души таких людей способны были во все времена, так было, есть и будет, противостоять натиску лжи, на стороне которой все силы земной власти, земного разума, земной культуры, но на которых нет помазания Божия. Так было еще и в Ветхом Завете, и апостол Павел, которого послание мы сегодня слышали, говорит о пророках, о судьях, вспоминая их, не было ни одного, кто бы умер своей смертью. Все они были гонимы. Те, кого не был достоин весь мир, скитались по пропастям земным, в милтях и козьих кожах. Таков удел был богоносцев, подлинных носителей Духа Святого. В Новозаветной Церкви языческая власть, цивилизация и культура вначале ополчились на Церковь, точнее говоря, дьявол через них, и пытались просто физически уничтожить ростки нового явления. Однако к исходу третьего столетия этого борьбы, этой противостояния, рухнула языческая цивилизация и культура при встрече с новым идеалом и с новым человеком, который был во Христе и который был облагодатствован подлинным Духом Святым, то есть был человеком Церкви. Когда установилась христианская власть. Скорбины этого не закончились. И апостол далее говорит: «Все, хотящие благочестно жить о Христе Иисусе, будут гонимы». И далее мы видим продолжение этой борьбы, когда возникали ереси, расколы. Праведники, богоносцы оставались вновь один на один с силой государственной власти, заблуждающейся, идущей вслед земному мудрованию, и также терпели от нее, но стояли до смерти. Максим Исповедник, величайший богослов, учитель, вырван язык, отрублена рука, и в тюрьме встречает свои последние дни. Такова участь всех тех, кто стоял поистине за подлинное, правильное богопочитание. Тоже продолжается в наши дни. Совсем недавно на нашей земле безбожная богоборческая власть, и мы помним, мы знаем, на этом святом месте, особенно чтя подвиг новомучеников и исповедников, что духовная победа оставалась за ними, кто не изменил своей вере, своим жизненным принципам. И как в тексте Священного Писания сказано, лишь в очах безумных кажется, что шествие их сокрушение, то есть, что они уничтожаемы, они пытаемы, они ссылаемы, они же суть в мире, потому что они в Боге, с Богом, а вместе с апостолом Павлом могли воскликнуть: «Все могу, укрепляющий меня Господи Иисусе». В наше время на Украине похоже на обновленчество, которое было по всей России 100 лет назад, некая государственная церковь, которая гонит церковь Христову, церковь истинную. Впереди государственная власть, не языческая, не безбожная, но наднациональная, глобалистская власть, которая уже сейчас, мы видим, несет, что она несет с собой: прямую отмену заповедей Господних в жизни и разрушение семей, изъятие детей из семей, цифровой концлагерь. Всегда церковь была и будет гонима, всегда и всякий раз по-новому дьявол изобретает новые и новые волны, которые наступают, хотят обрушиться и сокрушить этот утес Церкви Христовой, который, тем не менее, стоит и будет стоять до скончания века. В этом ничего нового нет, и нет ничего удивительного для христиан. Потому что Христос сказал: «Я избрал вас от мира. Если бы вы были от мира, то мир свое бы любил, а вас он ненавидит, потому что я избрал вас от мира, и вы не от мира сего. Но дерзайте, потому что я победил мир». Это образ, это трафарет, который на все будущие времена дан всем последователям Христовым, ибо ученик не выше учителя. Но при всем при этом мы, и только Церковь Христова имеет благословение небесное. Святой апостол Павел пишет послание к Ефесянам, которое стоит в ряду других апостольских посланий, так же, как Евангелие от Иоанна по отношению к Евангелиям синоптиков, как бы в одну точку смотрящих, есть такое понятие богословия. Оно очень отличается, но при всем при этом, казалось бы, что же за смысл жить таким образом, когда отовсюду одни проблемы, одни искушения, одни испытания. И вот апостол Павел пишет это свое возвышеннейшее послание, исполненное созерцания непостижимых тайн и откровения таинств, которые он передает своим духовным детям, находясь в узах, когда языческая власть спасает его от злобы соплеменников, единоплеменников. И вот в этом состоянии, находясь как бы на пределе искушений и тяжести земного креста, он пишет о величайших и несравненных и небесных благословениях, которые имеют христиане. Человек нуждается в оправдании, и Господь посылает Сына Своего Единородного, который восходит на крест ради того, чтобы дать нам оправдание. Силы человека, разрушенные грехопадением, он расколот внутри себя, но Господь посылает благодать Святого Духа, который укрепляет наши нравственные силы на то, чтобы быть способными всегда и везде следовать лишь заповедям Христовым. И еще больше, Господь, когда говорит о наследии христиан, то речь идет не о чем-либо ином, как о обожествлении и усыновлении самому Богу. Вот такие величайшие благословения имеет Церковь Христова. Если сравнивать эти обетования с обетованиями ветхозаветными, то те были земными. Якову обещано многочадие и обладание земной властью, и мы видим действительно мировые деньги и у иудеев. Исаву обещано, что он будет питаться от тука земли, и мы видим, что основные нефтяные богатства у арабов. Но на этом и заканчиваются их благословения. Они не имеют благословения на будущее, кроме лишь одного случая, если не вступят в Церковь Христову. И тогда полнота благословения данному новому народу, новому Израилю, Христовой Церкви и каждому христианину изливается на каждого, кто бы из какого бы народа, племени и отечества не вошел в эту новую общность, в Церковь Христову. Таков путь победы духовной в этом мире, в этой жизни. Он основывается лишь на стоянии в истине каждой отдельной души. Пусть это будет нашим назиданием, пусть это будет уроком, который мы вынесем из этого святого и благословенного дня. Будем учиться и души свои созидать на единственном камне, который непоколебим и который имеет бесконечную жизнь, приводя всех нас, всех тех, кто верует и следует за Христом, своим Спасителем, Сыном Божиим, приводящим к своему Небесному Отцу. Аминь.